В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час, без малого 4 минуты на наших ночных керосиновых. Сегодня у нас уже 8 декабря, страшно сказать. Уже просто осталось 3 недели до Нового года. Какой-то ужас, как время летит. Ну, как всегда, мы назовем тех, кто у нас сегодня здесь в студии, кто собирается участвовать в сегодняшнем эфире. Это дядя Вася Александров, он за звукорежиссерским пультом, он кланяется вам, шлет приветы. А также постоянные ведущие этой программы, дядя Миша, он же известен как Михаил Кузичев, Михаил Юрьевич.
И дядя Володя, который, безусловно, известен как Владимир Игоревич Ильинский.
Ну что, давайте еще вспомним номер, на который мы ждем от вас сообщения. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Я по-прежнему, в общем, с неважным прононсом, прошу потерпеть. Еще недельку, может быть, две. Дальше все должно восстановиться. И, наконец, о наших сегодняшних планах. То есть
обширные.
Два тематических часа, как всегда, а затем 2 часа беспредела.
Все так. Весьма интересная, замечательная тема, на мой взгляд, у нас ожидается в первых 2 часах. Если вы наш анонс на сайте «Эхо Москвы» видели или в соцсетях наших, то вы уже знаете, о чем речь. Если нет, то я еще немножко потяну время и скажу, что вообще для меня непонятно, это для меня загадка просто, по какой причине за все время существования передачи «120 минут классики рока» эта группа, которая, ну, имеет, на мой взгляд, ну, самое просто непосредственнейшее отношение к классике рока, и при этом настолько любима в нашей стране, то есть, которая по всем признакам, по всем просто, я не знаю, законам физики, геометрии, математики и географии должна была бы попасть в передачу «120 минут классики рока», она почему-то вот за все почти, ну сколько, 15 лет существования передачи не попала. А в «Братьях по оружию», дядя Володь, помнишь ли ты про этот коллектив?
Что-то у нас было, возможно, ну, может быть, в рок-марафоне, но я уже не помню.
В рок-марафоне было. Да,
больше не было.
Рок-марафон — это была такая обзорная очень передача, очень беглая, где не было, не рассказывалось, как следует история группы.
Да. Мы главным образом ставили треки.
Вот, а в 120 минут классики рока нет, и это совершенно непонятно. Но, тем не менее...
Уже раскрой, наконец, уже секрет-то.
Ну, интересно...
И передай слово нашему рассказчику.
Я с удовольствием передам нашему рассказчику слово. Вот, я с огромным интересом буду слушать нашего рассказчика. Я хочу сказать, что речь сегодня пойдет о всенародно любимой группе «Назарет» в передаче «120 минут классики рока».
Первый и не последний.
Первый и далеко не последний, да, потому что альбомов много, и рассказывать есть о чем, и мы уверены, что у нашего сегодняшнего гостя, с которым мы с удовольствием вас познакомим, его зовут Павел Обюх, да, у Павла есть о чем рассказать.
Да, всем доброй ночи, дорогие слушатели, дорогие дяди. Очень приятно здесь
и
находиться.
Тети.
Да, и тети. Да. Ну, насчет тети не знаю. Очень приятно. Спасибо за, так сказать, оказанную честь рассказать о группе «Назарет». И я думаю, что мы потихонечку и приступим прямо сейчас, да?
С удовольствием.
К этому действию. Я, прежде чем, собственно, начать уже погружаться в исторические дебри, хотел бы подчеркнуть вот такую вещь, что вот дядя Миша, ты сказал, что группа всенародно любима у нас в стране, но, как выяснилось, при раскопках всякой разной интересной информации о ней. На самом деле у нас в России не так-то уж и много летописей велось о группе Назарет. Гораздо больше информации есть вот в какой-то англоязычной среде, чем в русскоязычной. Но...
Это тоже необъяснимо. Это,
да,
вот, мне
это
кажется,
тоже для меня совершенно необъяснимо. Тоже для меня совершенно необъяснимо, потому что группа, ну, по народности, я не знаю, может ли она сравниться с Deep Purple, например. Deep Purple это вообще фактически руссконародная группа. Но, тем не менее, в России действительно очень этот коллектив любим, и вот есть даже сайт, например, фанатов группы Назарет, русскоязычных, но на этом сайте тоже, к сожалению, никакой информации от фанатов нет. Но кое-какую информацию, дорогие друзья, я для вас нашел, и с удовольствием ей вот буду делиться в течение тех эфиров, которые будут посвящены этой прекрасной команде. И начать я предлагаю с того, чтобы создать нам такое настроение, да, соответствующее нашей сегодняшней теме. Дело в том, что вот сейчас, в конце 2021 года, мы вот... уже недавно мы отмечали 50-летие, собственно, выхода первого студийного альбома группы «Назарет», который, вы не поверите, называется точно так же «Назарет». Да, вот 50 лет назад это событие произошло. И давайте мы начнем погружаться в эту историю и представим себе сейчас Англию. 1971 год. Это же время, когда очень много разных коллективов появлялось, рок-коллективов появлялось на сцене, на каком-то радиопространстве, на студийном пространстве. Их было огромное просто количество. Рок тогда был очень популярен в это время. Много было новых пластинок. Вот среди этих самых новых пластинок как раз в конце 1971 года появилась и пластинка с названием «Назарет». Так назывался альбом, так называлась группа. И вот человек, он приходил в магазин, выбирал эту пластинку, смотрел, что есть новенького, например, да, покупал эту пластинку, приходил домой, вот этот виниловый диск, ставил его на проигрыватель, совершенно незнакомая группа, никому абсолютно неизвестная. И давайте мы для того, чтобы, как я уже сказал, настроение создать нашего сегодняшнего повествования, мы с вами услышим сейчас, какие же звуки слышал человек, который эту пластинку ставил на свой проигрыватель и включал ее.
Ну, прекрасно. Вот композиция, которая открывает дебютный альбом «Назарет». Я думаю, что мы сейчас еще поговорим, может быть, несколько общих наших мнений о группе выскажем и частных. Пока сообщения, да,
там приходят. Да, приветствие. Бегом буквально, просто чтобы вы знали, что доходит, от кого пришло. Дядя Коля из Минска сегодня самый первый, Сергей КВПДП, Митяй и Вика из Москвы, Оксана из Владивостока, Светлана Дэвис из Новой Зеландии, привет из Ярика от Лены Брагиной.
Прекрасно.
Василий из Москвы пишет, наконец-то дождались.
Ха-ха.
Так, Павел, нет, это Антон, Андрей из Томска, вот, приветствую всем и нам, дядя Миша, с тобой тоже. Владимир из Курска вот нас поприветствовал, но, к сожалению, слушать дальше не в состоянии, ему надо рано вставать и так далее. Николай.
Вот Николай, хранитель летописей, видимо, эфирных, вот он говорит, да, в 2018 году вроде бы что-то такое было в «Братьях по оружию», в 98 году. Вы можете себе представить, 23 года... назад.
28-й год, ужас просто. Я
23
не
года не было какой-то полноценной передачи о «Назарете».
Вот это замечательное пришло сообщение. Тетя Лариса шлет телеграмму в классику рока. Тема приветствуется. Вот такое сообщение.
ТЧК, ВСКЛ.
Что там с новым альбомом? Андрей Переварюх спрашивает. Поднимите меня, веки не вижу. Вот такое пришло сообщение. Стараемся поднять. Не знаю, как получается, нет? Таня всех приветствует. Отличная тема, Маккаферти очень нравится. Костяныч с нами. Ровно 23 года пишет, как я с вами. Мой тезка Владимир, все его близкие. Чуть попозже мы в «Беспределе» вернемся и поздравим папу Владимира. Так, ола из Испании. Так, от кого непонятно? От Миши, видимо. Я так понимаю.
Ну, замечательная география сегодня снова обширная, и это не может не радовать.
Ждем волшебной музыки. Подпись то ли не уместилась, то ли ее просто нет. Так, отличного эфира. Ждем волшебной музыки.
Костяныч, да. Ну, хорошо.
Во сколько?
Да, давайте, я не знаю, может
прям
быть...
Прям страшно даже, честно говоря. Такая аудитория. Огромная, весь мир фактически.
Да, ну и общественность группу все-таки любит. Ну, я думаю, может быть, мы пару каких-то общих слов скажем, прежде чем перейдем к сюжетной линии. Мне кажется, «Назарет», конечно, вызывает очень полярные мнения в нашей аудитории. С одной стороны, мне кажется, что слушатели, ветераны такой старой закалки, они говорят, конечно же, «Назарет» — это вот то, что мы слушали в 70-е, это наша любимая группа, это практически вот такие скрепы, да. А с другой стороны, вот есть, может быть, поколение чуть более молодое слушателей, которые вот немножко от этого культа устали, которые, может быть, в большей степени помнят бесконечные гастроли «Назарет» не только по крупным городам нашей страны, но и по всяким там деревням,
по глубинкам,
селам там, да, где наблюдались разного рода сцены, судя по отчетам в какой-то местной локальной прессе. И у них, в общем-то, совсем другой образ группы сложился. И мне кажется, вот в этом смысле немножко... С одной стороны, группа любимая у нас, а с другой стороны, она слишком, может быть, любимая, что, может быть, немного ей портит имидж, и, как мне кажется, портит незаслуженно, потому что группа, ну, на самом деле, лучше, чем иногда они думают, вот, потому что, ну, разные люди в разные годы жизни, да, в поздние совершают разные поступки, но это никак не касается того, что люди делают в те времена, когда они находятся на творческом каком-то своем пике. И мне кажется, что, ну, «Назарет», которых, ну, скажем так, частенько называли какой-нибудь ПТУшной группой там и так далее, всякие на них навешивали эпитеты. На самом деле, хотя были группы, безусловно, забойные, хулиганские, хриплые, но обладали, кроме прочего, безупречным чувством музыкального вкуса, знанием, не знаю, музыкальным словарем, вот так вот я скажу, американской музыки, в том числе разной корневой музыки. И вообще-то говоря, вот разные их альбомы несут в себе больше, чем может на первый взгляд
показаться. Вот ты, дядя Миш, зришь в корень, я хочу себе сказать, да, про музыкальность. Эту мысль, она вот у меня сегодня отложена, эта мысль. Да, мы обязательно о ней позже поговорим, ближе к концу вот сегодняшней конкретно программы. Да, есть у меня понимание, почему так произошло. И это связано с как раз первыми двумя альбомами. Я вообще вообще считаю, что группа Назарет, вот она, знаете, какая, она разная очень. Конечно, наверное, имидж вот этот, про который ты говоришь, он действительно существует, может быть, он немножечко действительно подпорчен именно вот такой восточноевропейской и российской любовью, да, может быть, но это не только про Назарет можно сказать.
Да.
Но вот в рамках нашего разговора, я думаю, не только сегодняшнего, но и вообще, мы как раз поймем, да, что Назарет — это очень разная группа. И такая вот она по-хорошему хардроковая и по-хорошему разная, да. Вот у нее можно найти много всего интересного. Мы как раз, когда планировали музыкальную программу на эфир, да, обсуждали, вот какие треки сегодня мы будем ставить. И сегодня мы будем слушать первые два альбома этой группы, которые, на мой взгляд, недооцененные, честно говоря, но очень-очень крутые. Очень крутые, вот по-своему, хотя они от очень большой части не похожи на то, что уже было потом.
Вот это лишний раз доказывает, что Назарет группы разные, но давайте действительно слово Павлу, и больше мы постараемся...
Да, я уже взял, да. Ну да. Нет, это всегда пожалуйста. Ну, давайте немножко такой базовой информации, да, про первый альбом, который вышел в 1971 году, как я уже и сказал. Вышел он на лейбле Pegasus, и записан был на студии Trident Records. И с точки зрения популярности, с точки зрения зарабатывания денег, коммерческой известности, оказался абсолютным и полным провалом. В Англии первый альбом группы Назарет оказался совершенно незаметным. Правда, надо сказать справедливости ради, что для поддержки альбома уже в 1972 году был выпущен сингл с двумя вещами с этой пластинки. На стороне «Б» был кавер на песню канадской певицы Бонни Добсон «Morning Dew», и о нем мы поговорим отдельно, потому что это очень тоже была интересная история, связанная конкретно вот с этой композицией. А на первой стороне этого альбома была композиция, не альбом, прошу прощения, а сингла, была вещь под названием «Dear John». И вот эти две вещи, которые были выпущены синглом, несмотря на абсолютную непопулярность в Англии, они получили известность в других европейских странах. В частности, «Dear John» оказалась на третьем месте хит-парада во Франции, а «Morning Dew» оказалась очень популярной в Германии. Но при этом... И сами музыканты это отмечали, и, собственно, менеджеры группы, которые с ней на тот момент работали, что альбом этот не принес им совершенно ничего. Но тут, как, знаете, как с инвестициями в ценные бумаги, да, эффект оказался немножечко таким...
Отложенным.
Да, отложенным. И мы узнаем с вами обязательно, что же произошло такого, да, как этот альбом повлиял на дальнейшую судьбу. Но для начала я предлагаю послушать как раз вот композицию с «Side A» этого сингла 1972 года и с альбома, соответственно, «Назарет», который называется «Dear John».
Try to say that you don't love me no more.
Вот Андрей из Михайловки нам написал: «Назарет — это божественно, это как крепкий кофе по утрам».
Мне нравится такое сравнение. Ну, или по ночам тоже. Будем надеяться, поэтому, что в ближайшее время никто не уснет. Я думаю, группа «Назарет» просто не позволит. Андрей Юрьевич Переварюха клавишный выделил на последнем треке. «Dear John», мы послушали номер, который вторым идет на альбоме.
Да, вторым. Вторым идет на альбоме и первым на сингле 72-го года. Но тут я хочу, дорогие друзья, немножечко сделать маленькое отступление и сейчас, чтобы вы не удивлялись, рассказать о том, как пойдет наше повествование. Дело в том, что, конечно, очень хочется рассказать и о первых пластинках, и проиллюстрировать те события музыкой, но очень много событий происходило и до выхода первого альбома, и поэтому нам все-таки неизбежно для того, чтобы понять историю группы, придется вернуться немножечко назад. Поэтому давайте мы с вами договоримся и поступим так, что периодически мы просто будем возвращаться немножечко вот в те далекие времена для того, чтобы отследить, собственно, как это все вообще начиналось. И прямо сейчас я предлагаю переместиться еще на 10 лет ранее, в 1960 год, даже на 11, и представьте себе вот такую картинку. Шотландия, в которой тоже все, разумеется, люди знают и слышат о том, что рок-музыка захватывает мир. Это начало 60-х, это разные интересные команды, в том числе и Битлз, и много всего другого. И понятно, что эта музыка тоже очень популярна. И в Шотландии, разумеется, как и, я думаю, что во многих странах мира, тоже организуются различные группы, которые эту музыку играют. И тогда же интернетов еще не было, да, в основном музыку слышали либо по радио, либо живьем в различных заведениях. И появляется много групп, которые в этих самых заведениях играют. Но есть одно большое «но», которое заключается в том, что организаторы выступлений, так скажем, в глубинках, да, если это не Лондон и не Ливерпуль, небольшие английские и британские города, они не очень-то приветствовали, если группа играла свою музыку, написанную
самими участниками,
да. Поэтому они их просили на концертах для того, чтобы больше заработать денег, играть каверы. Тогда, в начале 60-х, в Шотландии было очень много групп, но вот такие названия, я не знаю, может быть, дядя Володя знает, как знаток кунсткамеры, да? Например, Wet 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 или Dyken Blue. Вот это все названия шотландских групп, которые в то время появлялись.
Причем вот-вот-вот это другие какие-то вот-вот-вот.
Я думаю, что да. Я думаю, что другие, конечно. И вместе с ними, вместе с этими группами, которых было большое количество, появилась еще в Шотландии группа под названием Dashy Dads. Именно эта группа нас интересует. Произошло это совсем в глубинке, не в Глазго, не в Эдинбурге, не в больших шотландских городах, а в небольшом таком, ну, не сказать, что провинциальном, но небольшом городе под названием Дарфермлин. И вот это название этого города, оно должно быть знакомо поклонникам группы Джеффа Талл. Почему? Потому что в этом городе родился и лидер, собственно, группы.
Точно.
Джеффа Талл, Ян Андерсон. Но это произошло в 1947 году. А в 1946 году там родился совершенно другой человек, но тоже очень впоследствии известный и главный для нашей истории. Зовут его Питер Эгню. И вот Питер Эгню в 60-м году, когда ему было 14 лет, увлеченный рок-музыкой вместе со своими друзьями, одноклассниками, он организует группу Dashy Dads. Разумеется, это тоже кавер-группа, играет она в различных барах, клубах, тоже различные версии. Первые несколько лет с группой Dashy Dads особенно ничего не происходило, была большая довольно ротация участников. Я думаю, что все вот эти вот имена и фамилии, они нам просто сейчас ничего не скажут, хотя несколько имен и фамилий мы назовем немножко позже, которые будут важны для нашего повествования. Но вот просто парни из маленького шотландского города, которые любят играть музыку и даже пытаются писать свои песни. Но их песни слушать никому не интересно. Их песни было интересно слушать гораздо позже. И давайте сейчас еще одну вещь послушаем с первого альбома, который называется «Empty Heart, Empty Arts».
Должен сказать, я позволю себе вклиниться, да, что я как-то всегда недооценивал, видимо, первые два альбома. Я их, конечно, слышал, но мне казалось, что вот затем последовавшие пластинки, они гораздо более такие сильные и интересные. И сегодняшний эфир, вот первый трек сегодняшнего эфира, как-то не произвел на меня впечатление, но у меня ощущение, что он просто скверно записан был. А вот эта вещь, например, она просто... Вполне можно записать в классику Назарета.
Ну, тут, в общем-то, звук уже очень вполне хороший. Узнается. Такой сухой блюзроковый саунд, хриплый вокал Маккаферти. В общем-то, здорово.
А Диггер нам написал, что-то джинджербейкерское, наверное, узнается. И это мне сразу, видимо, приглянулось. Очень
интересное
хорошо.
Наблюдение.
Ну, сейчас будет еще более крутая вещь, на мой взгляд, например. Да? Но давайте по порядку. Давайте сейчас пока вернемся в... 71-й год, и, как я уже говорил, что очень непопулярным оказался первый альбом, но, несмотря на это, группа оказалась очень сильно востребована в концертном плане. На 72-й год расписание выступлений было практически заполнено, график был очень плотный. Несколько раз в неделю группа Назарет давала концерты. Это говорит о том, что живые их выступления были очень яркими, и, главное, они были, может быть, немножечко необычными для того времени, когда в начале 70-х вот немножко другие стили набирали обороты. Более того, после того, как вышел в 72-м году вот этот сингл, американские монстры, компания Warner Brothers, сделала попытку выпустить композицию Morning Dew в Соединенных Штатах.
Неплохо.
Да. И вы знаете, что для того времени покорить Америку это было прямо очень серьезно. Конечно, и группа, и менеджмент очень большие надежды на это возлагали. Но какая там была логика? Дело в том, что Morning Dew — это кавер-версия канадской певицы Бонни Добсон. Более того, американцы посчитали, что раз эта песня написана американцем, а автор ее Тим Роуз, американский музыкант, то она зайдет, что называется, как сейчас говорят, да, она зайдет американской публике. И песня была выпущена для Соединенных Штатов, и что бы вы думали, и это оказался очередной провал. Oh. Да, вообще история начала вот, группы «Назарет» — это такая череда провалов довольно большая. Сами участники «Назарет» связывали это с тем, что американцы сократили композицию до радиоверсии. В оригинале она длится 7 минут, они сократили ее до 3. И вот что говорил об этом Пит Эгню. Я думаю, что они просто наняли какого-то глухонемого парня, чтобы редактировать эту вещь. С 7 минут они сократили ее до 3. Наверное, они просто включили ему пленку, дали топор, и он рубил ее каждые 3,5 секунды. Но поскольку мы с вами находимся в самой лучшей в мире программе о рок-музыке, мы сейчас послушаем с вами...
Вас завернул-то.
Да, да, конечно. Мы с вами сейчас послушаем полную версию композиции Morning Dew, и это, наверное, одна из лучших вещей на альбоме. Особенно вот мне очень нравится в ней, что партия бас-гитары здесь такая, ведущая, наверное, да. Есть очень немного композиций, в которых бас-гитара играет такую прямо вот серьезную роль. И здесь Эгню прямо вот, несмотря на то, что ничего сложного не делает, но просто великолепен.
Давайте слушать. Вот мы тоже по стопам американских коллег пошли и по соображениям времени немножечко топором помахали, чтобы просто
нам хочется успеть. Просто много чего рассказать и много чего послушать, вот поэтому уж извините. Для, для домашнего вам задания, уважаемые.
Вот Гуаякиль с нами по-прежнему, да. Мы, кстати, по-моему, упоминали, я не пропустил, мне кажется.
Да.
Вот, Алексей нам написал. Вы музыку анализируете в немузыкальных терминах. Вы знаете, Алексей, вот позволю себе несколько слов все-таки сказать, потратить несколько секунд времени нашего. Я не очень люблю звать музыкантов в эфир, именно потому что они оперируют именно музыкальными терминами и каким-то своим представлением о том, что, собственно, в музыке важно. в то время как 95%, я думаю, может быть, даже больше тех, кто слушает эфир, они, в общем, этого всего не понимают. Им нужно вот реакцию узнать других людей, которые эту музыку слушают, и сопоставить. Вот они это воспринимают так же, как, скажем, ведущий или как кто-то там, не знаю, кто-то рассказывающий о группе. С моей точки зрения, это все гораздо интереснее, чем мнение, как там бемоли, диезы, сильные доли. Вот это все, как бы, людей, мне кажется, не очень волнует.
Я согласен с тобой. Я вот прокомментирую, видимо, сообщение того же слушателя. Ударник слишком долго сидит на одном и том же ритмическом рисунке. Монотонно. А вы знаете, мне как раз нравится именно монотонность. Я люблю зачастую монотонность.
Сила, это психоделичность отсюда.
Да, от нее гипнотический эффект, который лично меня завораживает. Но все, давайте я вот умолкаю и слово передаю Павлу.
Ну, в данном случае эта песня такая, вот здесь вот про ударника. Мне кажется, здесь просто это как раз задумка, да, потому что здесь такой некий вот вогнать в транс так немножко,
да,
слушателя.
Да, а у Назаря часто, кстати, вот это встречается,
да, да,
вот,
да,
прием,
да,
именно специальной монотонности.
И причем вы заметите, что, я извините, вот все-таки я прожил немножко времени, вот эту мысль скажу, да, что вы заметите, что у тех же Rolling Stones, например, да, у них очень часто ритмические рисунки, они тоже вот такие прям вот такие...
Простые.
Простые, однообразные, да, но там это совершенно по-другому. Это вот в зависимости от контекста можно использовать совершенно по-разному.
Нет, это гипнотически, я бы сказал, что это такой прото-моторхед даже с точки зрения ритм-секции здесь,
да,
происходит.
Да, но давайте все-таки как раз про ударников мы сейчас немножко поговорим. Вернемся мы в 60-е, потому что в 64-м году произошло значимое событие для группы The Shedettes. Но, опять же, вот нарисуйте себе такую картинку в голове, что группа вчерашних школьников играет в различных заведениях, и, разумеется, вокруг нее очень много толпится разного всякого народа, которые на музыкальных инструментах играть либо не хочет, либо не умеет, но приходят на концерты, тусуются, они там после концертов потом, ну, не знаю, чай пьют вместе, наверное, вот как-то так развлекаются. И вот один из этих парней, который приходил на концерты The Shedettes довольно часто и в итоге подружился с музыкантами, был такой очень колоритный персонаж, потому что он играл на музыкальном инструменте, на ударных, в национальном шотландском оркестре. И часто он приходил после репетиции или после выступления своего оркестра на концерт, вот этот рок-н-ролльный концерт The Shedettes прямо вот в этом кильте шотландском, да. Он довольно быстро подружился с музыкантами, и когда у них возникла очередная, значит, ротация, скажем так, с барабанщиком, они подошли к нему и сказали: «А не хочешь ли ты поиграть с нами?» Он говорит: «А хочу». А зовут этого, звали этого парня, да, Дэрил Смит, конечно. Так он присоединился к ним. На тот момент, кстати, надо сказать, что на The Shedettes использовали в своей программе двух вокалистов. Одним из них был сам Эгню, который играл на гитаре, и помимо этого, и был еще один чистый вокалист, которого звали Дес Холдей. Это был очень оригинальный подход, поскольку они играли в основном кавер-версии, и, по словам самого Экню, это было удобно, во-первых, а во-вторых, это было оригинально в Шотландии, ну, во всяком случае, вокруг их тусовки таких групп с двумя вокалистами больше не было. Но вот настал момент, очередная ротация, тоже в 64-м году, когда и Дес Холдей решил тоже группу покинуть. А дальше будет такая история в стиле Бона Скотта. Потому что, как я уже говорил раньше, да, что не только Эгню, но и многие его однокашники, одноклассники тоже увлекались рок-музыкой. И вот один из этих одноклассников, с которым Эгню дружил, он был роуди-группой. Ну, то есть грузил инструменты, короче говоря. И выгружал. Да.
Немножко упрощаешь.
Да, да, ну, это я так, да, я так специально.
Я понимаю.
Да, 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 вот. И этот парень, который был у них роуди, он любил петь. Часто он пел. И во время того, как занимался своей работой, и когда Холдей ушел, ну, тут есть разные варианты в разных источниках. Одни говорят, что это было чуть ли не прямо в день концерта, другие говорят, что перед концертом, не знаю, но как-то очень близко. Они говорят: «А давайте мы вот этого парня роуди, мы его сейчас попробуем на роль вокалиста». «А давайте», говорит. И вот, значит, они к нему
где
пришли.
«Где наш не пропадал».
Да,
звездный час.
«Где наш не пропадал». И говорит: «А давай-ка мы попробуем, ты попробуешь с нами петь». Он говорит: «Ну, давайте». И вот он попробовал, но как сам вспоминал потом этот самый бывший роуди и вокалист, которого, как вы уже все, конечно, догадались,
конечно, да,
зовут Дэн Маккаферти, сказал, что... Но решающим фактором было то, что Холдей оставил свой желтый сценический костюм, который оказался мне просто впору, и поэтому ребята взяли меня на следующий концерт петь. Ну и Маккаферти, как мы знаем, в группе задержался, в общем, на очень долго. Ну, давайте еще одну вещичку послушаем. Она тоже с первого альбома, называется Red Light Lady, но я подумал о том, что если бы эта вещь называлась Red White Lady, то мы бы сейчас с дядей Володей сейчас здесь бы махали бы, конечно, красно-белыми шарфиками, да, но вот Red Light все-таки, Lady, эта вещь называется, тоже очень достойная.
Thank you.
Ну вот неожиданно, даже оркестр здесь появляется. Ну, кажется, что группа...
Дебютные пластинки.
Не... Да, я сейчас, кстати, расскажу, почему.
Да, ну, Павел, собственно, у нас еще
два
перед
слова,
новостями.
Значит, Александр нам написал, дядя Вадим из Торонто, Ира из Истры, ей нравится, Кирюша проклюнулся. И вопрос от Тани. А кто был вокалистом до прихода
Маккартни?
Этот мы
раскрывали.
Называли, да, Дес Холдей звали этого человека. И Пит Эгню, соответственно, они вдвоем пели. Ну, вот еще за минутку я еще кое-что расскажу, как раз про оркестр. Во-первых, вот воспоминания еще Пита Эгню о 71-м годе. Он рассказывает, что во время записи первого альбома к нам зашел Алекс Харви из группы Sensational Alice Harvey Band.
Во как.
И он дал нам дельный совет. Он сказал: ребята, звукооператоры будут делать то, что вы им скажете, поэтому просто командуйте. Но проблема была в том, что мы и сами тогда не знали, какой группой мы хотим быть. Да. А вот по поводу оркестра, помимо основного состава группы, то есть это в музыкальном плане, да, это гитара, бас, барабаны, еще использовались сессионные музыканты, органист, пианист, перкуссионист, слайд-гитарист, да. И, ну, вы понимаете, что группа, которая приехала из маленького шотландского городка, у них, ну, на все это просто не могло быть денег. А как это все получилось, мы, наверное, уже в следующем часе эту историю расскажем.
Да, в следующем часе продолжим историю Назарет. Пока что просто скажу, что такого вала сообщений, ну, давненько у нас не было, не часто. Бывает очень приятно, что общественность так реагирует.
Вот Южно-Сахалинск к нам присоединился, Александр пишет.
Отлично.
Бывал дважды на концертах в Москве и во Франкфурте в 93-м.
А я вот один раз только был. Это, кстати, был мой первый в жизни концерт западной рок-группы в 97-м году. Но давайте сейчас послушаем новости и потом вернемся к Назарет.
Стоп. 120 минут классики рока.
Два часа и, ну, без малого, 4 минуты на наших ночных часах. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что Павел Обиух у нас сегодня в гостях, и речь идет о группе «Назарет».
И мы слушаем первый альбом и рассказываем о самых ранних.
Ну, уже сейчас
группы.
Будем ко второму переходить, на самом деле. Второй час, второй альбом. У нас так все будет, как это, по фэншую. Фактически.
Отлично.
Да, ну что же, давайте, наверное, продолжим, да, если нет сейчас...
Конечно, с удовольствием.
Да, ну отлично, потому что информации еще довольно много. Опять возвращаемся мы с вами в 60-е. Сейчас потихонечку начнем сводить наши две истории в одну. Последним звеном мозаики, сформировавшим тот состав Назарет, который мы знаем, стал, конечно же, человек по имени Мануэль Чарльтон, который присоединился к группе в 1968 году. И надо заметить, что на тот момент он был довольно знаковой фигурой для Назарет, поскольку был уже очень опытным, прожженным рокером. Если всем парням было там по 22 года, они там 46-47 года всем, то Мэнни Чарльтон 41 года рождения, он уже поиграл в многих группах. Более того, он выходец из Испании. В 60-м году он переехал в Шотландию. И в 68-м году...
Я думал, почему он такой черненький?
Присоединился, да, к The Shedettes. И сразу произошло несколько знаковых событий с его приходом. Ну, во-первых, Чарльтон сказал им: парни, ну, вы как-то несерьезно вообще подходите к делу. Надо писать свои собственные песни. Они говорят: ну, мы не можем писать свои собственные песни. Никто не хочет их слушать. Надо. И вот в 68-м году The Shedettes начали писать свои собственные песни. Кстати, Чарльтон совмещал работу в The Shedettes еще с группой Mark V, но это длилось недолго. Следующий знаковый момент с приходом Чарльтона: произошла последняя ротация состава. На тот момент в группе был еще пятый участник, клавишник, которого зовут или звали, надеюсь, что с ним сейчас все хорошо, информации никакой нет, Джон Хирн. Но потом решили от него избавиться, потому что, в смысле, уволить, потому что группа немножечко начала менять свой стиль музыки. А на бас-гитаре играл человек по имени Альф Мюррей. И этого Альфа Мюррея в 68-м году они тоже уволили. Здесь давайте обратимся снова к воспоминаниям Пита Эгню. Он говорит: «Альфи был отличным парнем, но постоянно прогуливал репетиции и опаздывал на концерты. Почти каждый вечер мне приходилось первые минут 20 играть на бас-гитаре, пока он не появлялся. Когда он ушел, я стал играть на басу постоянно, хотя и не был от этого в восторге». Несколько позже, в 69-м году, произошло еще одно знаковое событие. Группа встретила, и здесь мы, кстати, вот возвращаемся к истории, откуда у парней, скромных парней из Шотландии, столько денег на студию, на музыкантов.
Действительно.
Да, они познакомились, точнее, с ними познакомился человек по имени Билл Фихели. Очень состоятельный человек, увлеченный в том числе рок-музыкой, и он взял на себя труд по финансированию и раскрутке группы.
Просто именно мечта.
Да, это, здесь очень, дядя Миша, интересный момент. Для многих это, конечно, мечта, но именно он предложил группе отправиться покорять Англию. Но на тот момент все участники группы уже были такими состоявшимися, да, некоторые из них уже обзавелись постоянными подругами или женами. Они довольно хорошо зарабатывали в этих шотландских заведениях, где они играли. Как вспоминает Чарльтон, наша группа напоминала музыкальный автомат. Дело в том, что организаторы концертов настаивали на том, чтобы мы играли песни из хит-парада Top 30, который выходил по субботам. Поэтому в воскресенье утром нам приходилось собираться, репетировать новые песни, а вечером уже исполнять их в клубах.
Это, конечно, унизительно во многом.
Да. И когда Фихели расписывал радужные перспективы, то музыканты, конечно, очень сомневались в этом, но в Англию они все-таки отправились. У них уже был постоянный заработок, как я говорил, в Шотландии, а в Лондоне им пришлось всем четверым жить в маленькой очень квартирке, например, во многом себя ограничивать. Но Фихели им обещал. Он сказал, что если вы станете профессиональной группой, вы точно совершенно будете получать не меньше, чем вы получаете в Шотландии. Они в 70-м году они отправились в Англию и дали Фихели год на то, чтобы он свои, значит, грандиозные планы воплотил в жизнь. Да, они еще сопротивлялись, понимаете? Они еще сопротивлялись. Вот им тут все, и менеджер, значит, и деньги, они еще сопротивлялись. И есть такая шутка, это рассказывает Маккаферти, что с тех пор, говорит, очень много лет, каждое 1 июля мы созванивались с Чарльтоном и спрашивали друг друга: ну что, дадим ему еще один год? Ну, давайте будем начинать знакомиться со вторым альбомом. И сейчас послушаем лично мою, одну из моих самых любимых песен у Nazareth вообще, не только с этого альбома. Она называется «I Will Not Be Led».
Say his love is my salvation, then talk of faith and segregation. You say that I must wait, he will communicate. I will not join your congregation. You force me into situation, each bed of sin and fornication. Forget your sordid celebration. My heart fills up with rage. Who are you to gauge the purpose of my world's creation? Thank you.
see the light you're seeing. I have my own thoughts to believe in. I will not heed the words you're hearing. I will not be accused, my liberty abused. You chose the cross that you are bearing. You want me to believe the words you read, but I don't believe in what your good book said. I just believe that when I'm dead, I'm dead. You say I must repent, bow down and show respect.
Шикарная вещь.
Неожиданная. Причем для начала альбома, такие обычно с оркестром можно ждать где-нибудь в конце диска. Ожидается, сначала какой-нибудь рок будет, рифы какие-нибудь
название
мощные.
Название такое, я бы перевел, наверное, как «Не хочу быть ведомым», что-нибудь такое. Вот.
«Не хочу, да, чтобы мной управляли».
Ну, да, вещь просто шикарная, конечно. Вот, причем она такая вообще не назаретовская.
Абсолютно.
Да, абсолютно не назаретовская, но при этом в ней прям есть... Что-то в ней есть точно совершенно.
Прости, пожалуйста, да, Ларсон пожалуйста. Тут нам написал, мне понравилось. Был же сон, и снова нет, ведь в эфире Назарет.
Да, все как обещали, ночной кофе.
Таня написала, почти кельтская музыка.
Это, кстати, да, очень-очень хорошее наблюдение. Сейчас я расскажу, почему. Но давайте мы несколько еще штрихов к портрету группы в 1971 году, когда они переехали, собственно, в Лондон. И здесь произошла такая небольшая метаморфоза, конфуз, если хотите. Дело в том, что для своего города в Шотландии The Shedettes были очень такими резкими ребятами. То есть они выходили такие прямолинейные, значит, и рубили чистый хард-рок, как он есть. Но когда они оказались в Англии, оказалось, что все не так просто. Потому что в этот момент, как мы все прекрасно знаем, очень хорошо развивался и был популярным и глэм-рок, и прогрессив, и много вот этих разных стилей, экспериментов музыкальных, и менеджеры, они решили им, музыкантам, намекнуть. Говорят, что, ребят, вы как бы не в тренде сейчас. Давайте-ка вы немножечко свой имидж поменяйте, станете более такими вот, для того, чтобы вас было удобнее раскрутить, чтобы... А то вы прям совсем такие, как простые шотландские топоры. И вот менеджеры выделили парням из Назарет 100 фунтов стерлингов для того, чтобы они сходили на Кенсингтонский рынок. И, да, и закупились там всякой одеждой. А вы знаете, там был магазинчик в 70-м году, как раз Фаруха Булсара, где он продавал всякие разные интересные штуки. Вот они отправились. И вот что пишет об этом Питер Эгню. Он говорит... Мы никак не могли принять всю эту глэм-культуру, все эти блестящие штуки, туфли на большой платформе. Поэтому мы отправились на Кенсингтонский рынок, потратили 90 фунтов на пиво и вернулись с парой футболок каждый.
Вот это хорошо.
Да. В общем, в итоге так и не удалось менеджерам поменять вот этот настрой. Что касается самого альбома Exercises, в переводе с английского языка, мы все прекрасно знаем, да, что это означает упражнение, да, задание. Альбом и получился таким. Они в этом альбоме намешали много всего разного. Вот эта композиция, которую мы сейчас слышали, да, является одним из ярких примеров. И он весь альбом вот такой, он похож на упражнение. Тут музыканты прямо пустились во все тяжкие. Но здесь у них появилось очень серьезное подспорье. в лице не кого-нибудь, а Роя Томаса Бейкера.
О, тот да, самый, который продюсировал Queen.
Человек, который создал «Богемную рапсодию». Да, одного этого только, собственно, стоит. И именно он помогал им записывать этот альбом. И давайте продолжим с ним знакомство, и следующую вещь мы с него тоже послушаем.
Не та пленочка у нас пошла. Давайте мы восьмую все-таки пленочку поставим, та, которая у нас задумывалась по программе.
The silver pines, walking home, the first snowflake falls. Still, she's always on my mind. As the evening shadows fall. Oh,
Неожиданно много акустического звучания пока на этом альбоме мы слышим.
Вот каждая песня здесь разная. Каждая песня на этом альбоме просто вот разная. Это мне очень нравится.
И обложка какая-то загадочная. Здесь какие-то упражнения с индийской битой, из какого-то, видимо, вырезка старинная из журнала.
Или это, скорее всего, вкладыш, там, не знаю, в сигареты, в какие-то папиросы.
Как вот нужно крутить какую-то индийскую биту? Вперед-назад. Что хотели
да.
сказать,
ну,
товарищи?
Давайте мы уже для того, чтобы совместить наши две истории о Шедец и о Назарет...
Да, уже пора.
Да, уже пора, поговорим о названии.
Кому идея пришла вот такого названия?
О, это дядь Володя, тайна, покрытая мраком. Значит, тут есть у меня тоже... воспоминания, правда, неизвестно чьи. Да, есть несколько интервью, в которых и описывается эта история, но кто конкретно записал ее, неизвестно. Но, во всяком случае, я ее расскажу. То ли это был кто-то из группы, то ли кто-то из окружения группы. Говорит, после концерта сидели мы в баре отеля «Белевилл», где у нас была постоянная база, где мы играли. И стали обсуждать название, потому что «Дашедец» нам показалось уже старым и неактуальным. И в один момент в колонках заиграла вещь группы «The Band», в которой первые строчки были «I pulled into Nazareth feeling half past dead».
The Weight композиция.
Да. И тогда Пит Эгню сказал: «О, а давайте назовемся «Назарет». Но все сказали: «Да ну ты что, плохая идея, вообще нам не нравится». Совсем, ну, поскольку видеомузыканты там пили чай в это время, они довольно быстро про это забыли. Но потом уже Дэн Маккаферти вспоминал, что... А через несколько дней мы просто обнаружили, что, оказывается, мы уже так называемся. Как это произошло? Никто не знает. Но здесь есть очень интересное...
А где это было, как бы, как они это обнаружили? А вот на афише было написано?
Нет, начали называть так группу. Говорили о смене названия, Эгню предложил, они не согласились, а потом просто начали так группу называть.
А предшествующие, видимо, дни, они как-то в тумане.
Да, видимо, да. Но об этом вот нигде, да, нигде об этом не написано, к сожалению. Но здесь есть еще одна очень интересная история, потому что Назарет, вы знаете, что это слово, которое связано с христианской верой. И группа начала попадать в очень интересные истории. Потому что, ну, представляете себе, значит, афиша, на которой написано: «Сегодня, значит, в нашем заведении выступает группа «Назарет». И люди думают,
идут
на концерт христианской музыки, приходят, а там, значит, им вот такое зарубают.
Безобразие вообще.
Да, да. К сожалению, подтвержденных записей Дашедец история не сохранила. Очень жаль, но это была кавер-группа. И мне удалось найти какие-то записи, которые вот обозначены Дашедец, но я очень сильно не уверен. Там нет просто подтвержденных источников. Но кое-что интересное на эту тему у нас будет сегодня в конце, так что не засыпайте. Обязательно кое-что интересное мы по этому поводу послушаем. И давайте вернемся. Теперь уже наши истории слились в одну. Мы вернемся к альбому «Exercises». И здесь я хочу сказать о нем вот что. Многие сравнивали этот альбом с альбомом «American Beauty» «Grateful Dead».
Это как интересно.
Да, вот я тоже, знаешь, послушал сегодня утром «American Beauty» и подумал, ну, это, конечно, можно вот Deep Purple с Black Sabbath сравнивать, конечно, да, но вот вам для домашнего задания вот такое предложение. Сейчас мы послушаем вещичку, она называется «Full About You», и потом, вот на досуге, послушайте вещь с альбома «American Beauty» «Sugar Magnolia».
О, ну-ка.
Да, и попробуйте вот найти 10 отличий. Но мы давайте будем слушать Nazareth «Full About You».
Wasting my time. Sometimes I feel I've been hung on.
Очень интересно. Я хорошо помню «Sugar Magnolia». И, в общем-то, очень схожести здесь хватает по жанру. Даже, ну, аккорды, я бы сказал, построение песни схожие. Можно себе представить, что они слушали Grateful Dead. Мне кажется, что они просто здесь попали полностью в руки продюсера. Это кажется, что эта пластинка не группы Назарет, а продюсера.
Ну вот Дэн Маккафер типа с тобой не согласился, знаешь, потому что он как раз вспоминал, что менеджеры очень пытались навязать им какое-то вот свое видение, но утверждает, что то они сами сопротивлялись прям очень серьезно этому всему. Вообще, альбом тоже, к сожалению, получился провальным с точки зрения продаж и так далее и тому подобное. Вообще, дела группы в 72-м году пошли немножко хуже, но об этом сейчас чуть попозже я расскажу. А сейчас хотел бы рассказать такую очень интересную историю. И вот здесь я не знаю, как к этой истории относиться, но и сейчас после нее расскажу, почему. Но вот вы мне сами скажите свое потом мнение, как вы считаете. И так, как я уже говорил, в 72-м году дела группы пошли немножко уже еще хуже, чем были. Второй альбом тоже продавался не очень хорошо. И все средства использовались для того, чтобы привлечь внимание группе. В том числе группе нужно было как можно больше рекламы. И вот Мэнни Чарлтон вместе с Питом Эгню отправились в редакцию журнала Melody Maker. Это одно из самых, как вы знаете, авторитетных тогда изданий. Для того, чтобы договориться о статье про их группу. Но журналист Melody Maker — это же такой серьезный человек. И он, разумеется, навстречу не пришел. Ну, как не пришел? Сказал, я вот сейчас занят, приду там через 2 часа. Они, значит, отправляются куда могут отправиться рок-музыканты?
В заведение.
В заведение, питейное, которое находится внизу, да, в этом вот под редакцией. Берут там себе чаю, наверное, кофе, не знаю. Но свободных столиков нет. И они видят, значит, за одним из столиков сидят 2 лохматых парня таких. Они к ним подсаживаются. Говорят, можно мы к вам присядем? Говорят, да садитесь, конечно. Они садятся, начинают разговаривать. И есть этот парень, к которому они подсели. Они говорят, слушайте, а ребята, а вы что, в группе, что ли, играете в какой-то? Они говорят, да, играем. Вот, ну, такая не очень у нас известная еще группа. А какая, говорит, группа у вас? Да, говорит, Назарет. Говорит, да. Говорит, слушайте, а мы знаем вашу группу. Говорит, ты что, правда, что ли? Говорит, конечно, знаем, да, слышали ваш первый альбом, говорит, прекрасный. Ну, они, говорит, Чарльтон говорит, мы тут, конечно, удивились, расправили плечи, и такие уже, значит, высока, значит, их спрашиваем, говорит, ну, а вы-то, ребят, что, играете в группе? Они говорят, да, играем, говорит, а в какой? Говорит, да вот, вы, наверное, тоже не знаете, Led Zeppelin называется. Вот, ну, да, есть такая история, вспоминаю Чарльтон, но я не знаю, верить в нее или нет, да, почему, ну, знаете, что история...
Замечательная история.
Да, история о рок-музыкантов, они очень часто обрастают разными подробностями, которых не было, но я просто не знаю, ну, в 72-м году не знать в лицо Роберта Планта, как-то, мне кажется, это очень сложно было бы.
Ну, я не знаю, у них были фотографии на обложках Led Zeppelin, может быть, и нет.
Да, ну, вот, чтобы вот, можно вот было такую признавать. Историю, да.
YouTube еще, по-моему, не открыли
нет,
тогда.
Нет, YouTube не открыли. MTV ну, тоже. Такую историю, да.
Отличная история.
Рассказывают, да, рассказывают музыканты Назарет.
Ну, Павел, да, скажи, да. Пожалуйста, тут вот Таня спрашивает вообще, кто был, был ли у них какой-то ярко выраженный лидер, и вообще, кто придумывал идеи для композиций?
Вообще, основное у них, конечно, два, у них было два основных человека, которые вот так вот влияли на музыкальное направление, да, и писали песни в основном, и влияли на то, что группа играет. Это, конечно, Мэнни Чарльтон и Пит Эгню.
Так, и даже не Маккаферти, на самом
деле. Даже не Маккаферти. Ну, Маккаферти нет, он, его роль в этом сильно увеличилась, но немножко позже. Сейчас все-таки с высоты вот этого, на данный момент, с высоты того опыта, который у них был, все-таки Чарльтон и Эгню, они пока больше влияния имеют на группу, но здесь мы об этом обязательно поговорим, вот следующий, когда будем говорить про следующий период, вот уже начиная с 72 по 75 год, там немножко приоритеты уже, конечно, распределились по-другому. Давайте продолжим знакомство, наверное, с альбомом, послушаем еще одну вещицу студийную, а потом у нас будут всякие разные интересные интересности.
Неожиданные все-таки Назарет на этом альбоме предстают. Акустические, балладные, лирические, задумчивые.
Ну вот что интересно, да, что в музыкальных каталогах того времени этот альбом был обозначен в разделе «блюз-рок».
Да, блюз-рока пока вот не
да,
было слышно.
Да, но блюз-рока
здесь.
Пока здесь вообще никак не было. И... Интересно, что, несмотря на то, что этот альбом тоже получил не очень хорошую коммерческую поддержку, сами музыканты в один голос говорят, что им этот альбом очень нравится. Хотя вот Маккаферти, например, называет его вторым пристрелочным выстрелом. Он говорит, что альбом, конечно, все разнесли, но нам лично он очень пришелся по нраву. Здесь еще какой момент, что по итогам записи вот этого альбома группа получила очень, мягко говоря, нехорошие оценки от различных всяких музыкальных критиков, потому что первый альбом критики оценили, сдержанно, но хорошо. Но здесь его, фактически, второй альбом «Exercises», его разнесли в пух и прах, и основным таким критерием, на который критики упирали, было то, что у группы нет своего лица. Да? Ну... Вот именно тот момент, который вот мы с вами определили как положительный, и рекорд-лейбл, который пытался на них влиять, и музыкальные критики, они все его сочли за отрицательный. Мол, у альбома нет концепции.
Ну, на самом деле, альбом вот по этим песням действительно как бы не очень понятно, где он. С одной стороны, есть там хард-рок, есть глэм-рок, а он куда-то здесь фолк в кантри какой-то пытается упирать, и что-то такое странное. Это интересно слушать, но, может быть, пока вот запоминающихся каких-то, по-настоящему запоминающихся песен или каких-то ударных номеров вот пока не было. И кажется, что на балладах довольно сложно альбом строить.
А вот я с тобой, кстати, не соглашусь в этом смысле, потому что он не цельный, но здесь каждая отдельная вещь, она очень классная. Вот, прям очень приятная, очень музыкальная, очень хорошая. Но я об этом еще поговорю сегодня. Да, а пока хочу рассказать еще вот о чем. Что терпение начало лопаться даже у Билла Фейхеля, который всю вот эту самую кашу заварил. Очень много денег он вложил в Назарет, и студия, и оборудование, и инструменты, и даже купил для них, они же много гастролировали, он даже для них купил фургон, чтобы они ездили, не какой-нибудь, а Мерседес.
Неплохо.
Да, но деньги эти совершенно не окупались. И вот музыканты и менеджмент, и Фейхели, они, значит, сели вокруг стола и начали думать, что же им теперь подперли, значит, так, наверное, ручкой подбородки, да, и начали думать, что же им дальше делать. Ну, а мы с вами сейчас послушаем несколько интересных записей, и первый будет фрагмент с сессии BBC, и послушаем композицию, которая называется «Hard Living».
Never giving anymore.
Ну, вот это уже привычнее слышать.
Я думаю, Володе должно понравиться вот это.
Да, мне понравилось, да.
Но мне, кстати, акустические вещи тоже нравятся. Это не похоже на привычных Назарет, но они мне нравятся, но я не могу понять, как это могло быть коммерческим в то время. Вот так я бы сказал.
Да, это и не было, видишь ли, коммерческим, но вот здесь я сейчас хочу поставить большое такое «но». И сказать о чем. Вот в то прекрасное для рок-музыки время, когда вот эти все стили, нами так любимые, они зарождались, развивались, многие группы, они пытались быть слишком. Слишком в каком смысле? Да, вот был прогрессив, да, mm-hmm. и многие группы начинали играть такую слишком прогрессив музыку. Хард-рок, да, многие музыканты, они такие были слишком хард. Знаешь, вот очень много вот этих рифов, гитарных
слишком
запилов.
Старались.
Да, 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 слишком старались быть вот очень хард.
Как Deep Purple на инроке, например.
Да, 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 да. Вот многие были очень глэм. Вот они вот...
У англичан, прости, да. У них есть замечательный такой фразеологизм такой, to out Herod, Herod. То есть переплюнуть самого Ирода. То есть это как бы вот, то есть дойти до какой-то крайности.
Uh-huh. Да, и вот тут у нас за кулисами, так сказать, уже высказывалось мнение, да, что для молодой группы, наверное, вот такой подход, какой был у Назарет, он может быть не очень удачный, но мне кажется, мое это субъективное личное мнение, вы со мной поспорьте, пожалуйста, мне это будет очень приятно, если вы не согласны, что именно вот эти два альбома, они заложили на долгие годы в дальнейшем в Назарет некую музыкальность. Да? Вот Назарет, они не были очень хард, очень блюз, очень прогрессив и так далее. Да? А у них было очень много такой вот по-хорошему музыкальности. Ну, не мелодичности, mm-hmm. нет, а именно, что они писали песни-песни. Понимаете, вот если
и
понимаете,
песни,
о чем я говорю.
И аранжировки
да,
у них были
песни,
всегда
и
интересные.
И вот эти два альбома совершенно шикарные, на мой взгляд, особенно второй. Второй я очень люблю альбом. Они как раз вот заложили вот эту основу. Да? Наверное, может быть, я не знаю, ну, как бы история не знает сослагательных наклонений, мы это все это прекрасно знаем, но мне кажется, что если бы не было вот этих двух альбомов, то не было бы и Назарет, который мы знаем и любим. Вот.
Ну, вполне да. Могу поверить, могу представить, потому что, в общем, можно заштамповать группу, как бы загнать ее в какие-то такие узкие рамки, да, и она задохнется там.
Да.
Таких случаев более чем достаточно.
Конечно, конечно.
Ну, здесь, конечно, интересно было бы знать, кто в первую очередь вот выступал за такую радикальную смену звучания на втором альбоме. Вот. По поводу музыкальности, я далеко не специалист, вообще не специалист в истории Назарет. Мне всегда казалось, что главный музыкальный гений там был Мэнни Чарльтон, который вот, они без него были бы вот абсолютно действительно такой пролетарской блюз-роковой командой, которая вот рубила бы вот такие пролетарские блюзы, может быть, как статус-кво какой-то, более хриплый, более блюзовый. Но вот Чарльтон был человеком, как мне кажется, который привносил и разные какие-то американизмы туда, и какие-то аранжировочные какие-то находки и продюсерские находки, я не знаю. Вот. И мне кажется, что вот именно благодаря ему Назарет, это именно вот такая музыкальная команда, более музыкальная, чем о них принято думать.
Да, с этим я совершенно согласен. Ну и еще два момента, прежде чем послушаем следующую вещь. Вот группа села думать и вместе с руководством решила, что нужен нам все-таки какой-то внешний музыкальный продюсер, который будет прямо очень влиять на них.
Да, и по ручкам бить.
Да, и по ручкам бить, да. Но поскольку у Фейхеля были очень такие прям серьезные амбиции, там рассматривались кандидатуры и Джимми Пейджа, и вообще очень многих разных известных людей. А с другой стороны, Назарет же были очень гастролирующей группой, и они играли на разогреве и у Led Zeppelin. Кстати, вот эта история с Led Zeppelin, которую я уже рассказывал, там у нее еще было продолжение, потому что Чарльтон говорил о том, что Роберт Плант занял у него 15 фунтов на бензин. Во время того разговора, который так и не отдал до сих пор. Вот. И с Led Zeppelin они знакомы были. Ну, в общем, как у кого-то из известных музыкантов. И такой музыкант нашелся. Я не знаю, будем мы эту тайну раскрывать сейчас или поговорим об этом.
Можно поинтриговать.
Да, поинтригуем. Да, такой музыкант нашелся. Все мы его имя, фамилию знаем, но кто, пока это мы не будем говорить. И еще один момент. Материала накопилось уже довольно много. И уже для следующего альбома группа начала готовить песни, она начала их тоже исполнять уже на концертах. Как я уже говорил, в 1972 году это была одна из самых гастролирующих групп на территории Англии. И сейчас я предлагаю немножко погрузиться нам вот в эту концертную атмосферу и послушать трек, который был записан в июле 1972 года в одном из английских клубов. Я специально вот нашел такую запись, в которой слышно, что они играют именно в клубе, там слышно, как там люди общаются, кушают еще, может быть, да, такие вот, ну, такая вот очень аутентичная обстановочка. Ну, а название композиции, я думаю, что нам объявит сам Дэн Маккаферти.
Cheers. So a wee problem here. It's called an oot strain.
Послушали образец клубного выступления «Назарет». У нас осталось совсем не так много времени в этой серии. А «Назарет», как вы понимаете, это только начало. Слово Павлу.
Да, спасибо большое. Еще раз в завершении я хотел бы вернуться все-таки к группе The Shedettes еще раз, потому что помните, что вначале я говорил о том, что записей не осталось, но вот удалось мне нарыть такую интересную запись. Она тоже сделана в 1972 году, но здесь группа Nazareth исполняет кавер на песню Чака Берри «Rollin' and Rollin'». И мне кажется, что мы, послушав вот эту композицию, сможем как бы сделать такое представление о том, как могли звучать Flashdance в то время, потому что, ну, времени прошло не так много. Я сразу хочу принести только извинения за качество этой записи, потому что в лучшем качестве вот ничего, к сожалению, найти не удалось, но сейчас вот в завершении этой этого первого эфира я предлагаю нам снова немножечко пофантазировать, вернуться в те старые времена и попробовать вот понять, как это все начиналось, как группа Flashdance, когда она только сформировалась вот в этом составе, который перешел в Назарет, как тогда она звучала, как тогда она играла на концертах. Большое всем спасибо.
Сейчас будем слушать и скажем спасибо Павлу за интереснейший рассказ, за то, что вот наконец решился поднять тему, которую многие, кстати, не решались подступиться. Вы что думаете, не было с нашей стороны, с дядей Володей разных заходов, да, выходов, каких-то вызовов? Вот. Но как-то вот никто не решался. А Павел решился и, мне кажется, да, пока отлично совершенно получается.
И тут приходят благодарности. Из последних вот были Михаил из Москвы, Андрей из Томска. Вот, а я хочу просто не просто поблагодарить Павла, а поздравить с дебютом в этой программе.
И
вот, ждать... На мой взгляд, совершенно прекрасно.
Просто эфир. Так вы от меня теперь не отвяжетесь.
Ни за что. Мы даже не будем пытаться. Ну, на самом деле, Павел вернется к нам в следующем часе. Есть вопросы к нему по поводу Назарет.
Беспределие, да.
Да, беспределие. А сейчас мы слушаем живьем Назарет с очень известной композицией.
Everybody wanting to turn them.